Добрый вечер. В Минску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет физик-ядерщик Ягор Фядюшин. Мы обмеркуем планы побудовы в Беларуси атомной электростанции, а в нашем опытании люди откажут, якой краине они доверили будовать АЭС у Беларуси.
Если кого-то нанимать, то лучше Россию.
Франция нет. Даже по идее тоже строит.
У доследах сегодня про то, насколько тяжко користаться белорусской мовой у повседневном житті. Жыхары городні скажуць, якое слово ў беларускай мове падаецца ім самым яскравым і яркім.
Спадчына, інтересна, красиво звучыць.
Радзіма, напрыклад, даволі цёплае, мілае, роднае слово.
У перадачы гукапіс Александр Памідораў сёння пачне аповед пра гурт «Моджа Блюз», а ў начной чытанцы прагучыць лірыка Тацяны Будовіч. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня, і сёння за падзеямі ў свеце сочыць мая калега Ганна Соус.
Добры вечар. Атака на сайт Радыё Свабода, свабода.орг спыненая. Доступ да сайту аднавіўся. Інтэрнэт-супольнасць Беларусі, больш за 30 сайтаў далучыліся да акцыі салідарнасці са свабодай, якая зрабіла працяг хакерскай атакі бессэнсоўнай. У суботу апоўдні на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода была зроблена скаардынаваная хакерская атака. Белы дом заявіў, што абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі яшчэ раз сведчыць пра тое, што ЗША і саюзнікам трэба разглядаць сітуацыю ў Афганістане як адну з прыярытэтных. Асуджэннем абстрэлу выступілі таксама генеральны сакратар ААН, лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану ды іншых дзяржаваў. Алімпійскі агонь упершыню трапіў у паўночную Карэю ў рамках сусветнага туру напярэдадні алімпіяды ў Пекіне. Паходню пранеслі 20-кіламетровым шляхам, людзі віталі яе. Пратэстаў супрацьдзеяння ўладаў Кітаю ў Тыбеце, якія былі раней у многіх краінах свету, у Пхеньяне не было. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый судзіла гібель у паласе Газы 5 мірных жыхароў, маці і яе дзяцей, у сутычцы паміж ізраільскімі войскамі і палестынскімі ваяўнікамі. У Аўстрыі арыштаваны чалавек, які 24 гады трымаў у зняволенні сваю дачку, якая нарадзіла ад яго сямёх дзяцей. Паводле паліцыі на допыце 73-гадовы Йозеф Фрыцэль прызнаўся, што замкнуў дзяўчыну ў падвале, калі ёй было 18 гадоў. Іспанія адмовіла Аргентыне ў выдачы былой прэзідэнткі Аргентыны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. На поўдні Афганістану ў сутыкненні з талібамі загінуў аўстралійскі вайсковец, шасвёра параненыя. Украіна будзе спрыяць уваходжанню Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка на сустрэчы з кіраўніком расійскага ўраду Віктарам Зубковым.
Дякую, Ганна. Ганна Соус яшчэ раскажа пра апошнія падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Радкевіч з заглядам падзеяў, звязаных з Беларусю.
На сайт Радио Свобода здійснена беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки на сайты Хартия 97 и Белорусский партизан. Говорит главный редактор сайту Хартия 97 Наталья Радина.
Характер этой атаки свидетельствует про то, что белорусские улады протягивают блоковать свободную информацию в интернете. То самое отбывается подчас акции протеста выборчих кампаний. Али на гэты раз, что цікаво, отбылась именовито не блокование ресурса на узроуне Белтелекома, а отбылась DOS-атака. Это свидетельствует о том, что белорусские улады выкарыстовывают криминальные методы супраць оппозиционных сайтов, потому что DOS-атака это именовито криминальный метод борьбы с информацией в интернете.
Сказала головная редакторка сайту Харты 97 Наталья Радина. Теперь все атакованные сайты працуют. У арганізатара пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага перадінфарктны стан. У яго узняўся ціск, калі яго спрабавалі затрымаць міліцыянты.
Калі прыехала скорая помощ, я са слупка не злез. Ведаючы нахабнасць міліцыянтаў, яна памерла. Бачу, што вялікі ціск, паведаміла, што трэба неадкладна зрабіць некалькі уколаў у него, бо можа хуже будзе. Зрабіўшы уколы, мяне завезлі ў раённую бальніцу.
Расказаў у Радыё Свабода Сергей Абразоўскі. Суд над актывістам, які павінен быў адбыцца сёння, адкладзены. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергей Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, якому далі 2,5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Адвокатка Вера Страмковская розповіла у інтерв'ю «Свободі».
Я тільки тих свідків, які з боку обвинувачування улічив у присуді своїм. Після тілішних пошкоджень, які були у його, так само не улічені, і їм не дадена ознака. Ягони речі, записи, там, це фуфайка і світер, які були порвані і у криві, так само цьому не дадена. Однак судом видалися у своїх показаннях ці свідки з боку обвинувачування, не давали суперечливі показання, суд так само не дав цьому ознаку. Основне, що не було ні водного свідки того, що відбувалося у кімнаті допиту.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» адвокатка Сергія Парсюкевича Віра Страмковська, яка допомагала йому скласти скаргу.
Сьогоднішні білоруські події оглядала Алена Радкевич. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години і 6 хвилин. У незабаві гутарка з Ягором Фядюшиним, фізиком-ядерщиком, кандидатом технічних наук, який у совєтський час був чальцом Координаційної ради фізики радіаційних пошкодженняв при Державному комітеті атомної енергетики СССР. Ми погутримо про пляни будівництва в Білорусі атомної електростанції. Але спершу крихи музики.
Ягода горкая провожала мать и сына. Тяжка так рабете, червоня года горкаем, але так повинна быть.
У Мінську тепер 22 години і 8 хвилин. На хвалях «Ночної свободи» прогучала пісня «Проваджала мать і сина» у виконанні гурту «Палац». А з нами сьогодні на сувязі буде Ягор Фядюшин, фізик-ядерщик, кандидат технічних наук, у совєтський час чалець Координаційної ради фізики радіаційних пошкодженняв при Державному комітеті атомної енергетики СССР. Добрий вечір.
Добрий вечір.
На початку гэтага году Александр Лукашенко падпісаў пастанову аб развіцці атамнай энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь. Паводле гэтага дакументу ўжо ў 2016 годзе ў Беларусі мае быць пабудаваны першы энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі, а ў 2018-м другі. Некаторыя эксперты яшчэ намагаюцца пераканаць улады, што будаваць атамную станцыю ў Беларусі немэтазгодна і рызыкоўна. Спадар Фядюшын, як вы ставіцеся да плану пабудаваць АЭС, і ці, на вашу думку, гэта ўжо вырашаная справа?
Значит, ну, во-первых, я узнал об этом, когда вот было принято решение. До сих пор там ходили разговоры о том, что будут строить АЭС, там планы какие-то были, но я не думал, что серьезно можно ставить вопрос о строительстве АЭС в Беларуси именно. Потому что мы это уже проходили, я, значит, посвятил этому всю жизнь, я был один из таких самых, таких ярых сторонников ядерной энергетики. Я в свое время, так сказать, работал в институте ядерной энергетики и много сделал в этом направлении. Но вот после Чернобыльской аварии я сказал, что защита докторской диссертации, которая у меня фактически была готова, и переключился на другие, так сказать, темы, которые мне более интересны были. Что касается, можно ли предусилить вот это решение, я думаю, что решение это несколько спонтанное и продиктовано скорее незнанием существа дела, чем, так сказать, вот необходимостью строительства как такового АЭС в Беларуси. Потому что ни с экономической точки зрения, ни с, вот, с точки зрения безопасности, то ли, ни с точки зрения энергетической безопасности, как бы это, ну, как, это не проходит. Потому что, ну, это все не так, понимаете? Видимо, эксперты, которые рекомендовали такой ход развития энергетического комплекса в Беларуси, они, хотя, может быть, являются высококвалифицированными специалистами в своей области, но они, по-моему, лишены необходимого кругозора, чтобы всесторонне рассмотреть этот процесс и, так сказать, вот эту вот необходимость строительства и дать обоснованные рекомендации. Ну, в связи с этим, я думаю, такое фундаментальное решение было. Поэтому вот я посчитал своим долгом откликнуться на это решение, значит, написал по этому поводу статью, она опубликована. Ну и сейчас я, ко мне подходят, обращаются, многие поддерживают, со многими учеными я беседовал. Думаю, что мы рано или поздно придем к выводу, что строительство АЭС не стоит у нас заводить, так сказать, какие-то изыскания можно провести, но строить АЭС не стоит, ну, по многим причинам. Я не буду говорить о том, что, кроме всего прочего, мы там, так сказать, оставляем нашим потомкам, значит, завещаем как бы то, что мы тут настроим. Потому что и в далеком будущем, и в грядущем поколении нам придется расследовать то, что мы сейчас натворим. Мы уже натворили один раз, значит, я думаю, что второй раз не стоит рисковать. А риск всегда есть, потому что любой объект, технический объект, он всегда содержит долю риска, какой бы степень безопасности мы сейчас не говорили по сравнению с предыдущими реакторами, последующими годами. Так что я думаю, что мы вот силами общественности, силами объединения ученых, ну и силами, так сказать, вот все-таки воздействия того, что мы приняли Архузскую конференцию, и конвенцию приняли, и должны выполнять определенные процедуры согласования с общественностью, потому что общественность действительно беспокойна. И вот, конечно, следует значительно повысить роль вот общественности в оценке вот такого того риска, который, значит, мы сейчас подвергаем не только нас, но и наше будущее поколение. Поэтому, думаю, вот эту процедуру прохождения всей это нужно поставить, ну, на должный уровень. И, я думаю, правительство к этому все-таки прислушается и примет надлежащие выводы. И в конце концов мы придем к выводу, что строить АЭС нецелесообразно в Беларуси по многим причинам.
Спадар Фядюшин, улады кажуть, что по будове АЭС в Беларуси нема альтернативы, бо, мовляв, інакш не забезпечить некую энергетичную незалежность Беларуси. На вашу думку, есть такие альтернативы?
Нет, вопрос не в том. Дело в том, что на настоящий момент, вот я говорил и с экономистами, там, и с другими учеными, значит, вопрос в том, что у нас главная беда сейчас то, что у нас очень изношенное старое оборудование. Надо проводить модернизацию. Конечно, можно было бы решить каким-то путем, ну, построить новую, как бы, станцию, это как покупать новый автомобиль, вроде, так сказать, вроде чего-то обеспечим. На самом деле, так сказать, плюсы и минусы вот этого вот варианта развития энергетики, ну, я считаю, несопоставимы. Плюсы гораздо меньше, чем минусы от того, что мы построим АЭС. Гораздо проще, значит, модернизировать новое, перейти, так сказать, на более экономные источники энергии. Достаточно сказать, что у нас, в общем-то, энергоемкость единицы продукции, значит, гораздо выше, чем на Западе. Хотя бы для начала давайте приблизимся к Западу по затратам энергии на единицу продукции, и у нас проблема энергетическая будет решена. Вот, мне кажется. А кроме того, есть другие, значит, сейчас уже, то есть темпы развития вот новых и даже традиционных, как бы говорить, источников энергии, экологически чистых в мире сейчас гораздо выше, чем ядерная энергия. Ядерная энергетика, достаточно сказать, что вот за последние, вот я 18 лет назад писал статью на эту тему, значит, тогда было 400 реакторов, сейчас где-то около 440 реакторов в мире. То есть темпы развития ядерной энергетики, несмотря на все бумы, там плюсы и так далее, очень низкие. И думаю, что они будут замедляться, несмотря на все усилия атомщиков, потому что это все-таки атомная энергетика в неком смысле в некотором смысле чужеродное тело для для сообщества человеческого. Гораздо проще использовать, так сказать, ну, воду, ветер, так сказать, землю и так далее, и так далее. То, что дано нам природой. Солнце. Я не говорю, что можно, так сказать, вот, допустим, как в Сахаре, там, установить эти солнечные батареи, обеспечить Беларуси. Понемножку всего можно сделать и закрыть проблему.
Смотри, Федюшин, Олег, Алиса...
Ну, кроме того, сейчас новые уже, так сказать, веяния достаточно, на мой взгляд, можно более пристально посмотреть на технологии, которые в мире развиваются, вот, квантовые технологии, вот, вопросы, надо вспомнить работы Теслы, Вейника, Акимова...
Смотри, Федюшин, я выбачаюсь, я вас все ж таки перебью. Так, я... Смотри, Федюшин, вы меня чуете? Так, я хотел бы вас все-таки перебить, бо нам варто сыходить с того, что Александр Лукашенко уже подписал эту постанову об развитии атомной энергетики, и я ведаю, что вы противник побудовы атомной электростанции в Беларуси, але я хотел бы запытаться у вас, как у специалиста, коли это политическое решение не будет изменено, как сделать эту станцию максимально безопасной для Беларуси, как максимально, скажем так, открыто... рабіць гэтыя все работы, каб гэтая станцыя, калі яна з'явіцца ў Беларусі, каб яна была максімальна бяспечнай?
Ну, во-первых, надо максимально открытость к этому делу, потому что секретность, она всегда приводит к тому, что, так сказать, полузнание получается, значит, это настороженность и так далее. Поэтому это, во-первых, все надо делать совершенно открыто. Понимаете? Потому что это приведет только к плачевным результатам. Но кроме того, когда это будет открыто, когда будет массовое обсуждение, свободное обсуждение, а не тенденциозное, и будут нам каждый день с экрана говорить, что это беспечно, что это экономически выгодно и так далее. А просто всестороннее обсуждение. Вот я призывал, давайте организуем международную конференцию. Все взвесим, так сказать, авторитетные ученые могут сказать и так далее. Значит, и применительно к Белоруссии надо смотреть, а не применительно того, где там сказать, во Франции что-то делается, в России и так далее. Это одно другому не мешает. Мы же все-таки живем в этой стране, а не где-то не во Франции. И там другие тенденции, там другой уровень культуры производства, другой уровень, так сказать, отношения к работе и так далее. Вы же понимаете, поэтому я считаю, что этот процесс будет остановлен, потому что в конце концов дойдет до сознания людей, что без АЭС мы, в принципе, можем обойтись.
Спадар Федюшин, на кольки те конструкции...
Что касается наиболее безопасно, если выбирать, значит, я и говорю, что безопасных объектов не бывает. Но если вот сравнивать, допустим, российские ВВРы с такого же типа реакторами французскими, значит, я думаю, что можно было бы, так сказать, рискнуть французский заказать, но это, думаю, будет дороже.
Я хотел как раз запытаться, насколько те типы реакторов, насколько те конструкции реакторов, которые теперь пропонует Россия, отрозниваются от той конструкции, которая была у Чернобыля?
Не, ну Чернобыль совсем другой конструкции реактора. Там был реактор большой мощности канальный. А у нас этот водяной энергетический реактор, тысячи, который планируется, насколько я знаю, строить. Значит, он корпусной реактор, он, конечно, как бы более безопасный, потому что тут сейчас вот говорят, что там построили уже, так сказать, над ним, помимо корпуса, помимо там, значит, для расплава зоны, помимо, так сказать, охлаждения, так сказать, и так далее, системы охлаждения усовершенствования, еще построить, так сказать, ну, типа саркофага, то есть защитный купол, который выдержит, я вот как раз недавно слышал Михалевич тут по телевизору говорил, что удар однократно, падение самолета Боинга 747-го. Понимаете? То есть, ну, в любом случае, то есть, речь идет о том, что риск все-таки есть. Давайте теперь подумаем, стоит ли нам рисковать. Причем мы рискуем не только самими собой, но рискуем будущими поколениями. Вот это важно поднять вопрос. Поэтому, я думаю, надо очень задуматься, прежде чем принять решение можно строить, но пока вот эти идут расчеты, там прикидки, премии и так далее, и так далее, думаю, что нужно все-таки набраться мужества и сказать, ребята, мы вот посчитали, оказалось, что это невыгодно, потому что все вот экономические расчеты говорят, что энергетика ядерная сейчас самая дорогая из видов энергии, потому что, как правило, она просто датируется за счет того, что ну, вторичные продукты используются в совершенно других целях, я о них не хочу говорить.
Нагадаю, с нами на связи Ягор Фядюшин, физик-ядерщик, кандидат технических наук. У советский час он был у Координационной Рады физики радиационных пошкоджений при Державном комитете атомной энергетики СССР. И мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину после короткого опытания. Люди на менских улицах отказали на пытание нашей корреспондентки, якой краине яны б доверили будовать атомную электростанцию у Беларуси.
Россия, потому что специалисты там лучше. Сейчас просто АЭС делается не та, которая старого первого поколения, вот типа Чернобыльская. Сейчас делается второго. Они атомные станции отработали очень хорошо. Совершенно безопасные, замечательные станции.
Не могу сказать, что это самая лучшая вещь, которую сейчас нужно построить. Особенно исходя из выбора места, потому что вред будет нанесен в любом случае окружающей среде. Но если кого-то нанимать, то лучше Россию.
Я думаю, что вообще не стоило бы ставить АЭС, но страны. США, в принципе, можно, конечно, денег больше. Думаю, США лучше всего. У них с экономикой получше будет. И они могут посодействовать развитию нашей страны. Вообще, я считаю, слишком мы уже мало общаемся с другими странами. И, может быть, авторитет все-таки повысится.
Франция, да. Даже, по идее, тоже строят. То есть нормально построили. На одной хватило уже. Чернобыль.
Ну, я за Россию. Во-первых, соседи. Тоже, наверное, не глупее Франции. И Франция где находится, а где находится Россия?
Россия. Я мару Россия. Потому что это наш ближний сусед.
Люди на менских улицах отказывали на пытание, якой краине яны б доверили будовать атомную электростанцию в Беларуси. А с нами на связи по-ранейшему физик-ядерщик Ягор Фядюшин. Я попрошу его прокомментовать это опытание.
Ну, я думаю, что кому доверять строить АЭС на сегодняшний день практически безразлично. Я думаю, потому с точки зрения безопасности. Потому что... Конечно, и россияне, и французы, там, и американцы, это все учитывают, и, так сказать, это такая отрасль, которая, ну, идет достаточно интенсивный обмен, значит, информацией, прежде чем построить реактор, проходят большие проработки, и всякие тендеры проводятся, там, консультации и так далее. Но вот, как заявил недавно, по-моему, Михалевичу, или кто-то там из руководства, что тендер там, это... Тендерующие люди, то есть фирмы, которые как бы конкурируют за строительство АЭС Беларуси, вроде они сами говорят, и там что нам предложат, что будет выгоднее, то и сделаем. То есть дело даже не в том, что будет строить сейчас. Кто бы ни строил, риск, я говорю, риск есть, что что-то может случиться, потому что любой технический объект сложен на такой сложности. Какие бы степени там не предпринимали, степень риска есть. Дай бог, чтобы она отработала безаварийно. Но даже безаварийно любая АЭС выбрасывает. Вы можете посмотреть и литературу, и выступления по этому вопросу. Я не буду сейчас на эту тему застраняться. Там речь идет и о криптоне 85-м, и о других, и об утечках запланированных, потому что степень герметичности ТВЛ закладывается определенно и так далее. Всегда есть маленькие такие, которые воздействуют. У нас коллективная доза облучения в Беларуси уже достаточно, так сказать, ну... серьезная, поскольку мы, большинство населения, испытало на себе последствия Чернобыльской аварии. Кстати, тогда тоже, если бы у нас не было такой секретности, население наше потерпело гораздо меньше. Потому что у нас все привыкли засекретить, и когда мы, вот, работая на реакторе в Соснах, предупреждали руководство, я помню, наш директор писал докладные записки, и мы обращались в руководство страны. Руководство страны, это не ваше дело. Ваше дело сообщить, а наше дело принять политическое решение. Вы жили в день на демонстрацию. Что случилось, вы понимаете, значит, сейчас мы расхлебываем на наших детях и внуков, расхлебываем последствия вот этого безответственного решения. Тот, кто принимает решение, он должен очень взвешенно подходить к таким вопросам, как, так сказать, работа с радиацией.
Господар Фядюшин, я так разумею...
Поэтому я думаю, не важно, кто будет строить, важно, что степень риска есть. И, во-первых, для нашей экономики это очень большая нагрузка будет. Значит, я думаю, что в конце концов, рано или поздно будет принято решение. Я абсолютно уверен, что будет принято решение. закрыть это направление развития энергетики.
Я так разумею, крыница ядерного палива для атомной станции будет залежать от того, кто побудует АЭС. А что робить с отпрацованным ядерным палевом? Як эту проблему вырашаются у інших европейских краинах, таких поравнального с Беларусью по миру?
Не, ну как, значит, их кто строит ядерное, так сказать, да, иначе договариваться, чтобы он забрал с собой на переработку это там, потому что иначе у нас никаких мощностей нет захоранивать это самим собой. У нас уже это специальная отрасль, захоронение радиоактивных отходов. Понимаете, работа с ними и так далее, у нас таких ни мощностей нет, ни опыта нет, ничего нет. Поэтому заниматься тем, чтобы, так сказать, это ясно будет тот, кто будет строить, будет этим заниматься, но это дополнительные все-таки затраты. И кроме того, не думаю, чтобы это было так просто, как вот говорят наши, так сказать, так называемые эксперты, которые рекомендуют построить ЧАЭС.
Спадар Фядюшин, у советский час вы были чальцом координационной рады физики и радиационных пошкоджений при Державном комитете атомной энергетики Советского Союза. Я так разумею, что вы как раз занимались, серед іншого, питаннями безпеки на атомных электростанциях. У чем все ж таки основный урок Чернобылю, основная причина Чернобыльской аварии?
Ну, вы знаете, значит, дело в том, что любую технику можно довести до определенного совершенства. Но на любой технике работают люди. Ну, вы знаете, что в последнее время как раз участились вот разного рода техногенные аварии по вине даже не техники, а по вине, значит, ну, персонала, будем так говорить. Человек, он, как говорится, не беспределен, он подвержен всякого рода стрессам и так далее. Поэтому, значит, возможны разные варианты. Помимо того, что чисто технических может быть, потому что Чернобыльский реактор, по сути дела, так сказать, очень неграмотно с ним обращались. Хотя можно было бы, конечно, сейчас эти системы немножко усовершенствоваться, но все равно найдется такой, значит, возможен такой вариант, что кто-то там повторит. Такого рода эксперименты. Более того, сейчас, вы знаете, наверное, вот МАГАТЭ озабочена тем, что сейчас террористы начали обращать внимание на ядерные объекты. Значит, вот Эль-Барадей заявил о том, что, так сказать, уже несколько групп террористов, так сказать, наметили, как бы готовиться вот к такого рода терактам на ядерных объектах. Ну, во всем мире они говорят, где конкретно. Ну, озабоченность такая есть в печати, это... Если это нельзя сбрасывать со счетов. А то, что когда вот мы работали над этой темой, у нас темы терроризма как бы тогда в то время не было. У нас основная угроза была, это потенциальный противник и так далее. Там ракеты и прочее, и прочее. Но мы тогда работали с энтузиазмом, мы тогда работали на защиту Родины. Для чего сейчас будет такого энтузиазма? Я не думаю, что при строительстве АЭС такой энтузиазм нашего народа был, что мы будем построить АЭС, тогда у нас будет самая дешевая энергия. Во-первых, она не будет самой дешевой, а во-вторых, нам придется расплачиваться за нее всю оставшуюся жизнь и нашим детям. Потому что потом, как выводить из эксплуатации реактор, тоже никто не знает.
Дякую вам великий за гуторку, господар Фядюшин.
Ну, про батчика и ласки, если я не на все отказал, как треба, вот я лечу, что вот такая точка зрения максима. Я еще раз убежден, что рано или поздно это становится. И в конце концов, тому, кто это будет стыдно за свои рекомендации по поводу строительства АЭС.
Дякую велике, счастливо. Я нагадаю, з нами на сувязі був Ягор Фядюшин, фізик-ядерщик, кандидат технічних наук. У советський час він був чальцом координаційної ради фізики радіаційних пошкоджень при Державному комітеті атомної енергетики СССР. І ще нагадаю, що в Мінську працює телефон автоотказник номер 266-39-52. Він включений 24 години на сутки.
Я очень осуждаю политику в наших партиях, движениях, оппозиции. Нет логики, нет тем паче политики. Ходят по Минску и кричат «Чернобыльский шлях», их там обижают. Да, в Минске и нечего ходить с чернобыльским шляхом. Это шлях против власти, против президента, под прикрытием чернобыльской беды.
Вось такое меркаванне нашага слухача. Яшчэ раз нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. Вот адказнік працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, мы чакаем вашых званкоў. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Наступную паўгадзіну нашага эфіру яшчэ пра тое, наколькі цяжка карыстацца беларускай мовай у штодзённым жыцці, а жыхары горадні скажуць, якое слова ў беларускай мове ім падаецца самым яркім.
Спадчына. Інтересна. Красиво звучыць.
Радзіма, напрыклад. Даволі цёплае, мілае, роднае слова.
У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў сёння пачне аповед пра гурт «Моджа Блюз». У начной чытанцы прагучыць лірыка Тацяны Будовіч. Пасля 23 гадзіны ў перадачы «Праскі акцэнт» былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філозаф Уладзімір Мацкевіч разважаюць пра чарнобыльскі шлях, а ў доме літаратара гутарка пра тое, наколькі асэнсаваны Чарнобыль у беларускай літаратуры. Але найперш нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і я зноўку перадаю мікрафон Ганні Соус.
Спачатку пра беларускія падзеі. Атака на сайт Радыё Свабода, свабода.орг, спыненая. Доступ да сайту аднавіўся. Інтэрнэт-супольнасць Беларусі, больш за 30 сайтаў, далучыліся да акцыі «Салідарнасці» з Радыё Свабода. Організатар акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну Сергія Абразоўскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якому далі 2.5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд суду. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годдзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі ў Віцебску узняў бел-чырвона-белы сцяг. Агенцтва Інтэрфакс упершыню паведаміла, што ў Аляксандра Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя СМІ. Цяпер да міжнародных падзеяў. Белы дом заявіў, што абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі яшчэ раз сведчыць пра тое, што ЗША і саюзнікам трэба разглядаць сітуацыю ва Афганістане як адну з прыярытэтных. З асуджэннем абстрэлу выступілі таксама генеральны сакратар ААН, лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану і іншых дзяржаваў. Алімпійскі агонь упершыню трапіў у Паўночную Карэю ў рамках сусветнага туру напярэдадні Алімпіяды ў Пекіне. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый судзіла гібель у паласе Газы 5 мірных жыхароў, маці і яе дзяцей у сутычцы паміж ізраільскімі войскамі і палестынскімі ваяўнікамі. У Аўстрыі арыштаваны чалавек, які 24 гады трымаў у зняволенні сваю дачку, якая нарадзіла ад яго 7 дзяцей. Колькасць ахвяраў авіякатастрофы верталёту Мі-8 на Украіне дасягнула 20 чалавек. Верталёт разбіўся каля платформы Таўрыда на Чорным моры, на борце былі 20 чалавек. Украіна будзе спрыяць уваходжанню Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко.
Мы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 33 хвіліны і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці, горадні Магілёве і Менску раніцай пахмурна, каля 10 градусаў цяпла, удзень каля 12 прагназуюць дажджы. У Віцебску раніцай пераменная воблачнасць каля 12 градусаў, удзень ажно да плюс 18 пахмурна. А ў Гомелі раніцай прагназуюць дождж, каля 10 градусаў цяпла, удзень каля 12 пахмурна, пад вечар зноў дождж.
Доследы свабоды.
Сёлета ў гонар 90-гадовага юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі партыя БНФ ўганаравала прэміяй моладзевага актывіста Дзмітра Жалезнічэнку. Бронзавую статуэтку «Пагоні» і дыплом у намінацыі «Грамадская чыннасць» ён атрымаў за намаганні ў беларусізацыі войска. Дзміцер Жалезнічэнка адмовіўся прымаць прысягу, у тым ліку і патрабуючы ад вайскоўцаў звяртацца да яго па-беларуску. Ці лёгка ў Беларусі штодзённа карыстацца беларускай мовай? Тэму даследавала Галіна Абакунчык.
Скульптор Геннадій Лойка узгадывае выпадак, які здарыўся з ім гэтымі днямі.
Я набываў аўтамабіль. Все аформілі дакументы, апошняя вакенцыя нам засталося, і адтуль нам вернулі маё прозвішча Лойка, надрукавалі на кампутары Лойко, а я падпісваўся сваёй рукою Лойка. Я кажу, гэта беларуская мова, не гэта памылка. У адным дакументе не павінна быць розных напісанняў. Але мне выдаюць тэхпашпарт на машыну, і там на беларускамоўным блянку напісана па-расейску Лойко, лацінкаю написано по-белоруску Лойка. Зусім не адпаведнасць у адным дзяржаўным дакументе. Так што я з гэтым, я яшчэ буду далей разбірацца.
Грамадскі актывіст з Гомеля Сергей Семёнаў двойчы быў прыцягнуты да суду і атрымаў 930 тысяч рублёў штрафу за адмову запаўняць блянк мытнай дэкларацыі па-расейску. Прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль адмовіўся адказваць на пытанні суддзі на знак пратэсту супраць таго, што суддзя Менскага райсуду Валянцін Вердыш вёў працэс па-расейску. Прысуд за ўдзел у грамадскай дзейнасці 15 сутак арышту ён выслухаў моўчкі і вось як пракаментаваў гэты выпадак.
Я беларус, можа нават такіх бясконцых кален. Па канстытуцыі ў мяне ёсць такое права, і я хачу ім карыстацца гэтым правам. Што рабіць суддзі? Па палітычных матывах не хоча стварыць прэцэдэнт. Калі, напрыклад, аднаму змаглі прадставіць такую магчымасць, то і іншыя б захацелі. А па-другое, ён не можа вольна карыстацца вось гэтымі спецыяльнымі юрыдычнымі тэрмінамі. Проста, ну, як кажуць, недавучы. Хотя я уражаны, чаму астатнія ўсе людзі, якія прыцягваюцца да адказнасці па палітпытаннях, не ўзялі на ўзбраенне вось мой выпадак.
У Беларусі расійскую мову скарыстоўваюць прыкладам на квітках, на банкаўскіх дакументах, на рахунках за камунальныя паслугі. Вельмі часта выбар расійскай мовы тлумачыцца тым, што пад яе напісаны кампутарныя праграмы. Да прыкладу, у прэсавай службе Беларусбанку гэтага ніяк не пракаментавалі. Ці лёгка ў Беларусі карыстацца беларускай мовай, цікаўлюся ў людзей на вуліцах Менску.
Я сама працую ў банку. На беларускай мове у нас няма такіх праграм. Все на рускай мове. А ў сям'і мы размаўляем на беларускай мове.
Калі чалавек хоча, ён будзе размаўляць на роднай мове. А калі не, ну, што я магу казаць?
Я гаварю на рускам, как гаварила, так и гаварю. К сожалению. Хотя вот если бы это было обязательно, я бы выучила, поскольку я здесь живу.
Не пробовал, потому что это очень сложно. В основном все говорят на русском языке. Те, кто говорят, ну, как бы показывают пальцем на него, что вот он говорит на белорусском, не наш человек. Если бы все говорили, я бы с легкостью перешел бы.
Поводле официальной статистики, в Беларуси зарегистрировано больше за 1000 газет и часописов. Из их по белоруску выходит каля 80. По белоруску сегодня навучаются 20% школьников Украины, летость 21. Наибольш имкливо скорочение белорусскомовного навучания отбывается у Менску. Летость на родной мове тут навучались 3,2% дзяцей, сёлета 2,5. Гэта няпоўныя 5000 школьнікаў. Вядомы выпадкі сям'і Каральковых з Горак і Лапіцкіх Жодзіна, якія былі вымушаныя самастойна вучыць дзяцей з прычыны адсутнасці беларускамоўных класаў. Шмат гадоў таварыства беларускай мовы дамагаецца ад уладаў адкрыцця беларускамоўнага ВНУ. Сітуацыю каментуе старшыня таварыства Алег Трусаў.
Бываецца таму, что мы еще не умеем постоять за свои правы. Зашел я в одну краму на проспекте, которая продает газеты. Хочу купить белорусскомовную поштовку. Пытаюсь. Мне отказывают нахабно. У нас их никогда не было и не будет. Так и же будет. Давайте книгу скажу. Уже на завтра были завезены поштовки. И зараз поштовки есть. За это треба змагаться. За любые правы. И наша задача, как сказал Чехов, по кроплі себе прибавить искать. Треба домагаться и убачить, який будет эффект.
Гаварыў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе болей за 6 тысячаў моваў. Палова з іх найбліжэйшым часам можа страціць сваіх апошніх носьбітаў. Вы на хвалях начной свабоды і неўзабаве апытання людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, якое слова ў беларускай мове ім падаецца найбольш яркім і яскравым. Але спярша абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Палітычнае жыццё ў Барысаве, напружаным, насычаным ды канфліктным, стала з часоў Гарбачоўскай перабудовы. Ачуў гэта на сабе амаль паўтары дзясятка год таму, калі рабіў там дакументальны фільм пра карупцыю. Тагачасная номенклатура ціхай сапай перавозіла ў прыватныя фірмы на сваіх родных ды знаёмых дзяржаўныя гандлёвыя прадпрыемствы. Дзейнасць групы дэмакратычных дэпутатаў гарсавета пры дапамозе Станіслава Шушкевіча тады дазволіла спыніць прыватызацыю. Але аб'ектыўныя падставы, каб называць Барысаў складаным горадам, існавалі ды існуюць. Маё падарожжа ў Барысаў.
Пра падарожжа Віталя Сямашкі ў Барысаў можна будзе паслухаць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. І яшчэ нагадаю, што нашай перадачы можна знайсці на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Гэты сайт ўжо зноўку працуе пасля двухдзённай атакі на наш сайт, так званай DDoS-атакі, хакерскай атакі, спланаванай, і два дні не было доступу да сайту «Свабоды», цяпер ён адноўлены. Вы на хвалях «Начной свабоды» і цяпер да нашага апытання. Жыхары горадні сказалі, якое слово ў беларускай мове падаецца ім самым яркім.
Вельмі сакранное слово «шыпшына». Першы раз пачула яго ў вершы Владзіміра Дубоўкі «У Беларусь мая шыпшына». Чамусьці здалося, што сапраўды найлепш не скажаш. Іншае яшчэ, можа, такое слово, як «ядловец». Ну і сам «ядловец» вельмі прыгожы. Беларуская «ядлаўцоўка» таксама прыгожае слово.
Спадчына, запомнілася. Особенное, интересное, красиво звучит.
Радима, например, довольно теплое, милое, родное слово. Каханье, вот, тоже такое цікавое, доброе, счастливое слово.
Драники, гусли, вот, такое вельми характеризует белорусскую мову.
Локации, здыхли без смирота. Гэта з казак па-расійску, то Кащей бессмертны.
Напрыклад, слово накшталт. Што тут яшчэ можна такое падабраць? Непрыкметна.
Айчына. У рускай мове ёсць слово «родзіна». Оно звучыць так грубавата, што ли. Айчына, ось такое усеагульнае, усеаб'емлючае.
Веснічкі. На вёсцы заходзіць у двор, чалавек заходзіць праз веснічкі.
Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях «Начной свабоды». Толькі што людзі на гарадзенскіх вуліцах казалі, якое слова беларускай мовы ім падаецца найбольш яркім, яскравым. Ну, а зараз песня Лявона Вольскага з ягонага новага сольнага праекту «Куплеты і прыпевы». І песня мае назвай слова, якое ўвайшло ў беларускую мову ў савецкія часы, і дагэтуль там захоўваецца слова «прапіска».
Потребна арфістка, арфісцы тамары, потребна прапіска, я е без прапіскі не возьмуць на працу, і вынік валіска, вакзал эміграцыі. Краіне з імперіалізму аскалам і думає трасца простую прапіску, накрылася праца у горадзе Мінску.
На хвалях «Начной свабоды» песня «Прапіска» з новага сольнага альбому Лявона Вольскага «Куплеты і прыпевы. Лявон Вольскі распаўсюджвае гэты альбом выключна бясплатна і выключна праз інтэрнэт. У Менску 22 гадзіны амаль 45 хвілінаў, і зараз Зміцер Падбярэскі раскажа пра тое, што пісалі беларускія выданні ў гэты дзень у мінулыя гады.
Цитаты минулого. Радио «Свобода» оповедая про подеи минулого. День 28-го красовика розных годов, звернувшийся до публикации в белорусских газетах. «Вольная Беларусь» в 1918 году друкует публицистику Максима Богдановича. З наших вершаў можна было б зрабіць короткі паўтарыцельны курс еўрапейскіх пісьменніцкіх напрамкаў апошняга веку. Сентыменталізм, рамантызм, рэалізм і натуралізм, урэшце мадэрнізм, усё гэтае, іншы раз, нават у іх розных кірунках, адбіла наша паэзія. Праўда, найчасцей бегла, непоўна, але ўсё ж такі адбіла. Вялікую ўнутраную рухавасць мае яна. Аб гэтым не можа быць і споркі. Савецкая Беларусь у 1928 годзе паведамляе, у звязку са святкаваннем Дню Інтэрнацыяналу 1 мая Менскі гарадскі савет пастанаўляе: першае, гандаль дзяржаўны, кааперацыйны і прыватны спыніць з 20 гадзін увечары 30 красавіка і на ўвесь дзень 1 і 2 мая за выключэннем. Другое. Кафе, рэстараны, піўныя, чайныя, закусачныя і сталовыя зачыніць з 20 гадзін увечары 30 красавіка і на ўвесь дзень 1 і 2 мая за выключэннем сталовых. Сёмае. Нагляд за выкананнем гэтай пастановы ускласці на міліцыю. На старонках вечернего Минска у 1988 годе Вільчынский пише про выставу продукции менских кооперативов. Щиро скажу, коли б была махчимость, дык купил бы тут шмат что. Например, привабную цацку страусяня кооперативу «Комфорт». Купил бы и джинсы за 80 рублев, які выпускає гэты кооператив. Виглядають они куды привабней за 100-рублевые грецкой ці мальтийской вытворчасти. Цитаты минулого.
Старые газеты гартаў Зміцер Падбярэскі. У нашым заўтрашнім вечаровым эфіры чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Яе аўтарка Таццяна Поклад расказвае, што будзе ў гэтым выпуску.
«Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль» – тэма наступнага выпуску «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы «Беларуская моладзь за Европы і США». Адзін з удзельнікаў, Зміцер, нарадзіўся 26 красавіка. Зміцер займаецца тэатрам, і адзін з яго спектакляў аб чарнобыльскай трагедыі, тэма, у якой ён бачыць боль і святло, роздум і усмешку. Цяпер ён вучыцца ў Польшчы, а ў дзень сваіх народзінаў ён прыйшоў з сябрамі з Беларусі і розных краінаў Еўропы на чарнобыльскую акцыю да беларускай амбасады. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць трагічную дату. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў.
Чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа» ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне, альбо на сайце свабода.орг, ён ужо зноку працуе. У Менску цяпер 22 гадзіны амаль 49 хвілінаў, прыйшоў час на нашую начную чытанку, і на гэтым тыдні будзе гучаць лірыка Таццяны Будовіч. Вось што аўтарка кажа пра свае вершы.
Слухачам «Ночной свободы» я хочу представить свои лиричные верши философского характера. Там есть усё: и каханне, и повседённое життё, и сумнение, и пригоды. Спадзяюся, что настрой после моих вершов будет лирично-задумливый, лирично-философский, ни у яким разе не депрессивный. Хоть, может быть, некоторые мотивы и есть такие, але настрой мусить не быть депрессивным. Это может быть какая-нибудь светлое чаканье, светлое сумнение, але ни у яким разе не упадницкий настрой. Это настрой можно поравнать с апошними днями лета, альбо с першими днями осени, коли усё тепло, нібыта застаецца за спиною, але некалькі дзён напередадні холодов бываюць надзвычай тёплымі, але тым не менш разумееш, што гэта апошняя цеплыня лета. Я сказала б, што я больш сава, чым жаўрук. Я больш люблю ночью і пісаць, і читати. І ввогалі ночі своєособливий настрой, своєособливе бачення світу.
Хто перший з нас, кого покине, ті захворіє, ті загине, хто застанеться назавжди у весни просить живой води. Мой вечный суразмоуца, мне життё не снится. Я у весне знайду отрутная воды, каб знищить паростки нуды у души, знясиленной моей, и в образ неумеручий твой. Не попросить облитости той, кто жадая быть побач с тобой, не порушить твой звыклый спокой, а попросить отруты самота и души не отчуть одиноты, только лето, спякота, спякота, посивелые скрони спокою, одинокое солнце сляпое, отплывая на услед за тугою. Утеки у хворобу, надейный закуток и солодея смуток, отчаянная спроба намацать ратунок и оживить малюнок каханье и счастье, сорваться и упасть у неба поза облоки, встреть той погляд далекий. Занадто тяжкое небо для крыла у слабых покинем для тых, кому не стає потреби отчуть под ногами глебу. П'ю з вачей твоїх лето спякоту, але штось мене от життя захинає, отцягвае употай. Не шкадуй мене, хлопчик, дитя, паўтараецца ўсё ў гэтым свеце, закаханасць, пяшчота, давер, і на вочы разбэрсае вецер, валасы твае зноў, як цяпер. І ў абедзвюх руках затрымаеш тваёй новай сяброўкі далонь. Захад сонца і зноў раскідае на аблокі ружовы агонь. Безавы вальс альбо вясновы сантымент. Без і зіхоткі нябесны блакіт, і туга адплывае ў нябыт панад хвалямі вогкай травы. Хоть которую весну не вы, со мной делите радость и смуток. Дождь, небы сребра под солнцем зехтить, на стяблинах, сукветтях листи, и дарэшты промоклы обуток. Шлях, одинокий мой шлях, далячэнь. И миллион справедливых причин одиноту свою оправдать, не любить, не чакать, не жадать, не спадзеўкі сустрэць ваш пагляд вочы ў вочы. Нямы далягляд, толькі мрояў утульны палон, нібы сон, нібы сон, нібы сон. Схаваюся ад жыцця на цёплых тваіх грудзях, і хай яно без мяне наперад ляціць імкне. Безмежнасць тепла твайго, і болей няма таго, што раніць і што было ў мінулым, усё сплыло. Застаўся вось гэты міг, сінеча вачэй тваіх. Максім Богданович. Маё жыццё гарэнне, гарэнне свечкі ў ночы. Я дагараю. Хочаш сагрэцца на імгненне? Уяви мяне матыльком, тебе з важким сляпым лістком, у апошнім дні золотой восені, што ў душы маёй студзіць стратным матывам кроў, подых расчаравання зноў, і куды ж мне цяпер ісці па холодным таким жыцці? Уяви мяне матыльком, тебе з важким сляпым лістком. Хай з'ядае туман сняги, невымернасць маёй тугі, гэта ўсё ўжо было, і зноў я жыву дзеля яркіх сноў. А наяве і зноў туман, ці вясна, ці адліжны зман. Відчування волі, сон, що сніться у сні. Хто тобі дозволив шкодовать мені? Вірші – гэта спроба не маніць собі. Ты не досподобы большасть їх тобі. Неземны твой образ став земным, але болей стала прозы на моїм столе. Зрешты сенсу мало наракаць на лёс. Я ж сама жадала гэтага ўсур'ёз. Нямы дакор вачэй тваіх не пакідае ні на міг. Ён у душы тваёй жыве і на кавалкі рве яе. І бачыцца так ясна мне твая залежнасць ад мяне. Дарымна гэтак ты, хіба шукала я ў табе раба.
Сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства, ды віншую з велікоднымі святамі. Не магу сказаць, што досыць адпаведнай музыкай будзем займацца на гэтым тыдні. Хоць першапачаткова крыніцы яе знаходзяцца менавіта ў музыцы, што і дагэтуль гучыць у царквах. Праўда, казаць, на тым баку зямлі, ну, госпел, спірычуэл, карацей, рэлігійныя псалмы рознага кшталту хрысціянскіх плыняў ды канфесіяў Паўночнай Амерыкі. Маю на ўвазе, безумоўна, блюз. І таму мы яшчэ не развітваемся з нашым суразмоўцам мінулага тыдня Ілёй Шэпчыкам, бо размова ў нас пойдзе пра яшчэ адзін ягоны гурт, які той заклаў яшчэ падчас свайго ўдзелу ў групе «Крама». Яшчэ ў інстытуце Ілля захапіўся блюзавай музыкай у традыцыях электрычнага гуку чыкагскіх майстроў гэтага жанру, ды некаторых з майстроў электрагітары поўдня ЗША. Нічога дзіўнага няма ў гэтым для сола-гітарыста, наадварот. Быў бы нонсенс, каб гітарыст не ведаў такіх асобаў, як Джымі Хендрыкс альбо Джымі Вон ці ягоны брат Сціві Рэй Вон.
Болезнь Стиви Рэй Вона началась у меня, наверное, с 91-го года, одновременно с рождением группы «Крама». Когда я услышал впервые запись его, вот я конкретно вот заболел вот этой музыкой.
Историей «Крамы» мы занимались ранее, в минулом годе. С полных подстав не было часу раскрывать все шагулы репетиции альбо концертов. Да и ей, как памятаете, была такая группа «Рокис» на шале с теперек и небожчиком Игорем Войцеховским. До перетворения у «Краму» гэты гурт полным складом навод аккомпоновал Виктору Вуячичу. Потым з'явіўся Ігар Варашкевіч, што пераканаў музыкаў не толькі на змену назвы, а і на выкананне рытм-н-блюзу, што якраз пасавала тагачасным інтарэсам Іллі. Таму менавіта з інструментальных паўгадзінных сетаў перад уласна выступамі «Крамы» пачыналася гісторыя групы, што пазней атрымала назву «Mojo Blues».
Mojo Blues. The acid gone down the road, and I keep on my street. Yeah, I go down the road, and I have all I need. Turn right, turn wrong, makes it wrong, right. People say I'm too proud, I look wearing a crown. But when singing my blues, I wanna lay your money.
молчат.